Друзья, у нас сейчас последняя беседа из вот этого цикла по посланию к Коринфянам. И напомню, что мы отвечали на вопросы, кому говорить, кто говорит, что говорит. А теперь вопрос немножко отличается по формулировке. Как относиться? Или какое отношение? Какое отношение? Друзья, вот для тех, кто занимается с детьми, возможно, вам известно такое правило, что дети в большинстве своем не помнят, что им говорят, но они помнят, как к ним относятся. Вот вырастает ребенок, становится взрослым, и он в детстве ходил на собрание. Его спроси, как было на собрании, что было на собрании, скажет, не помню. А как было на собрании? Помню. Меня там любили, мне давали конфетки там и так далее. Друзья, отношения запоминаются намного ярче и намного глубже, чем запоминается информация. И поэтому, например, в отношении к нашим детям мы должны создать условия, чтобы в церкви им было хорошо. Возможно, у нас будут прекраснейшие проповеди, возможно, у нас будут отличнейшие беседы, но если в церкви не будет дружной атмосферы, дети там не останутся, потому что они жаждут того, чтобы к ним хорошо относились. И это в первую очередь. Это очень важно, точнее. Друзья, поэтому и в благовестии, и в служении с неверующими людьми, и в служении с теми людьми, которые мы хотим в церковь прилезть, друзья, отношение тоже очень важно. Именно наше внутреннее сердечное отношение. Друзья, и об этом стоит молиться. Стоит молиться о том, чтобы мы могли полюбить людей этого мира. Ну вот, например, вопрос такой. Христос назван другом грешников. Да? Назван, да? Другом. Вот если он назван другом грешников, в чем это проявляется, его дружба? Он ходил к ним в дом, он с ними общался, он вникал в их нужды, он исцелял их, он с ними беседовал. Иногда он их ругал, говорил какие-то нелицеприятные вещи. Но в любом случае это все исходило от его добрых отношений. И даже называли его другом грешников. Друзья, мы с вами желаем отделяться от этого мира, и так и правильно. Нам необходимо не смешиваться с этим миром, нам необходимо быть далеко от этого мира, чтобы этот мир к нам не приближался, но в то же время таким образом, чтобы, не приближаясь к миру, приближаться к людям этого мира. И, к сожалению, очень часто в наших церквах, но это вполне естественная реакция, это вполне нормально, и как этот баланс соблюсти, это очень трудно. Мы, желая отделяться от мира, мы отделяемся от людей этого мира. Даже бывает, знаете как, вот, например, говорят на молодежном общении, пригласите своих неверующих знакомых, друзей на собрание. Они говорят, а у нас нет знакомых, друзей неверующих, у нас есть верующие. Хорошо это или плохо? Но, с одной стороны, хорошо, безопасно. Мы находимся в таком замкнутом пространстве, где мало опасностей столкновения с неверующими людьми. А с другой стороны, а как же нам свидетельствовать? Как же нам вести этих людей к себе, если мы не станем к ним близки? Это очень сложный вопрос. Если мы останемся в отдалении от них, то мы не сможем их привлечь. Приблизившись к ним, мы имеем опасность получить какое-то влияние. Но вот, например, апостол Павел говорит, я для всех сделался всем. Помните? Для иудеев был как иудей, для подзаконных как подзаконы, для чуждых закона как чужды закона. Мне даже страшно говорить эти слова, потому что я не знаю, что они означают. Как это он был как чужды закона для чуждых закона? Но, видимо, он шел к этим людям, видимо, может быть, на их уровне разговаривал. Он помечает, сам не будучи чужд закона, сам не будучи чужд. Но, тем не менее, для этих людей я стал ими. Вот, друзья, Христос, про Иисуса Христа сказано удивительнейшие слова. Это послание к евреям сказано так. Что Он воспринимает нас как детей Божьих, ну, как детей своих. Написано, а как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял онные. Смотрите, какой интересный момент. Раз дети причастны плоти и крови, раз они живут на земле в этих вот своих проблемах, то Христос тоже воспринял онные и пришел на землю, и спустился вниз, и стал среди людей жить. Вот у меня возникает вопрос, смог бы Христос привлечь к себе нас, если бы он не сошел на землю и не стал человеком? Это было бы невозможно, так ведь, да? Даже мы бы услышали его голос с неба, он бы говорил: люди, идите ко мне сюда, идите сюда. Мы бы этого не смогли сделать, у нас бы не было такой возможности. Но Христос спустился вниз. И апостол Павел говорит о себе то же самое. Я ко всем сделался всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Как это, друзья, в нашей жизни? Мне этот вопрос трудно ответить. Но мы не можем сказать, что этого нет. Это факт, остается фактом. Мы должны быть друзьями тем людям, которых мы должны привлечь. Информационное благовестие, информационное, такое, когда мы незнакомому человеку что-то сообщили, и потом мы с ним расстались, друзья, наверное, это самое малоэффективное благовестие. Даже когда ансамбль братьев приезжает в церковь, и он проводит благовестие, друзья, эффективность последующей жизни этого человека, который показывается, она зависит от церкви. Как его примут, как его воспримут, как о нем будут заботиться. Друзья, если человек будет оставлен, то даже после покаяния процент выживаемости очень низкий таких людей. Апостол Павел пишет Титу: «Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты закончил недоконченное». Друзья, то есть очень много в нашей жизни существует таких проблем, когда мы с вами не заканчиваем недоконченное, начатое. Ну вот, например, мы поехали в какую-то деревню благовествовать деревне. Прошли деревню, раздали газеты или трактаты и нашли людей, которые расположены к беседам. Что происходит дальше, друзья? Чаще всего ничего не происходит, ну по опыту, да. Чаще всего мы рапортуем в церкви о том, что мы такую деревню обошли, и к ней возвращаемся через несколько лет. Я не знаю, как в вашей местности, но я тоже в разных местах был, так часто происходит. Но ведь это начатое, но не законченное дело. Намного лучше, намного правильнее, если мы тех людей, которые заинтересовались, мы их возьмем на заметочку, мы начнем их посещать, мы начнем с ними работать, мы начнем с ними трудиться и закончим то начатое дело, которое было начато. И это очень важно, потому что если нет вот этого чувства переживания, а есть чувство просто выполненного долга, что мы посеяли и теперь мы можем оставить их на самовольное произрастание, друзья, то эффект будет очень слабый. У апостола Павла этого не было. Он говорит: я 3 года день и ночь со слезами учил каждого из вас, всенародный по домам. То есть следующий вопрос, друзья, к которому мы сейчас отвечаем, это как же к ним относиться, что делать дальше-то? Что же дальше делать после того, как мы благовествовали, после того, как мы нашли человека, который заинтересовался, мы к нему нашли подход. А что дальше, друзья? А дальше с ним нужно работать. К нему нужно хорошо относиться, его нужно привлечь своим отношением, и с ним нужно продолжать работать, нельзя его бросать, ни в коем случае. Если бы мы закончили все наши начатые нами дела, я думаю, что наши церкви были намного больше. Сколько людей, друзья, хотели бы, вот я помню, как мы в Тольятти поехали с молодежью благовествовать, и нам брат ответственный за благовестие, который нас послал, он говорит: вот обязательно записывайте каждого, кто заинтересуется. И вот мы ходили, записывали, а потом половину этих листочков просто потеряли. И все, друзья, и где эти люди? Они могли быть в церкви, это могло бы так быть. Конечно, друзья, бывает и по-другому, бывает, люди услышали, сами выросли, сами покаялись и стали членами церкви, такое бывает. Но, в общем-то, друзья, все равно о культурных растениях нужен уход, да? Нужен уход. Сорняки часто сами растут. А у культуры нужен уход. Поэтому, друзья, это важная задача, чтобы церковь могла заботиться, или каждый из нас мог заботиться, нести таких людей, чтобы их довести, да, вот, как бы, до церкви, и тогда, и дальше нести. Вот, например, апостол Павел в послании Галатам пишет. Друзья, послание галатийским церквам – это послание, где он пишет о том, что галатийские церкви остались без Христа. То есть это люди, которые, будучи верующими членами церкви, они перешли на рамки закона, на рамки иудействующих, и они остались без Христа, отпали от благодати. Какая реакция Павла, вы помните? «Я вновь в муках рождения, доколе не отобразится вас Христос». Посмотрите, уже верующие, уже утвержденные, уже церкви большие, уже даже служители там есть. А Павел, как только услышал о том, что у них проблемы, он опять в муках рождения об этих людях. Он как отец о них переживает. Я хочу напомнить такой текст. Павел пишет Коринфской церкви, что много наставников, но мало отцов. Помните, да? У вас много наставников, но мало отцов. Давайте очень коротко. Может, у кого-то какие-то мысли. Смотрю, вы немножко подзасыпаете. Вот коротко. Чем отличается наставник от отца? Как вы считаете? Наставник и отец. В чем разница? Ну, первую разницу я вам скажу. Наставников много, отцов мало. Первая разница. А чем еще отличаются они друг от друга?
Родством.
Наставник не родственник наставляемому, да? А отец родственник. Очень хороший, отлично. Родством. Действительно, это его сын, это его отец. Пожалуйста, еще. Чем наставник отличается от отца? Отношением. А в чем конкретно отношение? Отец больше заботится. Отец еще переживает, да? Но самое главное, как вы думаете, вот отставник и отец, чем раньше? Самое-самое главное. Родство отлично. Отношения, да? Любит, защищает. Вот это, друзья, важно. У него правильно другие отношения. У него другие цели, да? Вот наставник – это человек, который скажет. Он скажет правильно. Он скажет все четко, конкретно. Не придерешься. Отец скажет то же самое, но другими словами. С другой мотивацией. По-другому подход найдет. У него все будет другое, потому что он отец. Наставник скажет и уйдет. Отец будет продолжать, пока сын не поймет. Наставник свою функцию выполнит. Отец будет по ночам не спать. Помните, апостол Павел пишет, мы как отец детей своих, как отец детей просили и убеждали и умоляли. Я, друзья, наставников таких не знаю. Наставник, он сообщит информацию, правильную, четкую информацию. Отец будет убеждать, умолять и просить. Отец искренне переживает. Павел пишет, я как отец в муках рождения, в муках, то есть у него переживания очень серьезные. Он говорит о своих братьях, родных ему по плоти, он говорит, для меня непрестанная печаль моему сердцу и мучение моему сердцу, непрестанное. Он постоянно томится от осознания, что его еврейский народ не спасен, он от этого томится. Друзья, это качество наставника, не наставника или отца, это качество отца. Наставник, он не томится, ему по большому счету все равно. Он сообщил информацию, он понял, что люди не принимают, отец переживает, отец волнуется, отец непрестанно мучается сердцу. Для отца, у которого болеет ребенок, допустим, у него нет спокойного времени, он занимается своими делами, но сердце его с ребенком со своим. А для врача, который не является отцом, он тоже, он очень заботливый, он врач, он лечит, но он ушел домой, он забыл о своих пациентах. А отец никогда не забывает о своем больном сыне. Вот, друзья, принципиальная разница. Павел для коринфян был отцом. Он был человеком, который вел за руку этих людей, как бы они себя ни вели, что бы они ни делали, он добивался, чтобы они преображались в образ Христов. Он все это для этого делал. И это очень важно, друзья. В нашей жизни этого не хватает. Не хватает вот этого настоящего отцовства, заботы настоящей, как это было у апостола Павла. В наше время тоже, друзья, так. Много наставников, но мало отцов. Оно же не поменялось. Хорошо, если для кого-то каждый из нас станет отцом или матерью, чтобы мы могли относиться так. Вот апостол Павел пишет в послании Римлянам, «Приветствуйте Руфа и матерь его и мою». Ну, кто-то даже думает, что Руф был братом апостола Павла. Нет. Просто апостол Павел когда-то посетил дом Руфа, и мать Руфа отнеслась к Павлу так, что Павел называет ее и моя мать тоже. И вот такие вот бывают люди, которые становятся для кого-то матерью духовной, для кого-то отцом духовным. И это, друзья, это очень важно. И это очень нужно. Давайте посмотрим на некоторые признаки вот этого духовного отцовства. Некоторые признаки. Ну, первый признак, друзья, это второе послание Коринфянам, 12 глава, 14 стих. И 15 тоже. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». То есть он называет себя родителем, да, и детьми. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Друзья, здесь яркие признаки отцовства. У нас времени немного, поэтому я стараюсь конкретно. Первое. Я в третий раз иду к вам. Друзья, я уже сказал, что отношения между Павлом и коринфянами были сложные, но Павел их не бросал. Друзья, вот если два человека ссорятся, кто идет примиряться первый? Кто больше виноват или кто больше любит? Друзья, кто больше любит, кто больше переживает, он идет примиряться первый. Павел говорит, я иду к вам. Друзья, Павел столько раз пытался примириться с этой церковью, и Тита посылал, и послание писал, и третий раз уже идет. Инициатива исходит от него. Поэтому, друзья, инициатива у настоящего отца исходит от отца. Я иду к вам. Вот, например, в вопросе благовестия. Мы пригласили человека на собрание, а он не пришел. В следующий раз можно пойти к нему и сказать, давай вместе пойдем. Я иду к тебе, я хочу тебя привести. Или мы говорим, ну мы же сообщили ему адрес, он же мог же прийти. Почему он не пришел сам? Мы же сообщили адрес. Друзья, вот разница. Я иду к тебе. Кто прилагает инициативу? От кого исходит вот это желание? Я пойду к вам, я сделаю, я буду первым делать то, что нужно делать. Дальше. Я не буду отягощать вас. Это тоже признаки отцовства. Отец себя отягощает, берет на себя бремя, но не отягощает человека. Но мы сейчас коротко, потом обобщим и будет немножко подробнее. Ибо я ищу не вашего, а вас. Друзья, вот это очень интересный момент. Я ищу не вашего, а вас. Как однажды я разговаривал с одним человеком. Он ответственный за церковь. Вот послушайте тонкий момент. Он ответственный за церковь. Или даже пресвитер церкви, не помню. В этой церкви очень мало верующих. Ну, может быть, человек 10 всего лишь. Или 12. И брат из этой церкви со своей семьей решили уехать из этой церкви. Почему? Церковь находится в деревне. Им очень плохо там жить. Тяжело. А в городе недалеко, ну, достаточно далеко, точнее, у них есть жилье. И материально там будет легче, и все такое. Ну и вообще, не лежит у них душа жить в этом месте. И вот этот брат говорит, решая этот вопрос, я запереживал о своем состоянии. Я этому брату говорю, не надо уезжать, не надо. А потом я вдруг понял, я же ищу себе пользы, а не ему пользы. Если он уедет, мне станет сложнее. Если он уедет, ну, как бы сказать, церковь уменьшится, и мой авторитет упадет, потому что церковь уменьшается, и мне станет хуже, и все. А потом я подумал, этот брат говорит, это пресвитер, ну, этот ответственный говорит, а я подумал, а как ему-то будет? Ему-то лучше будет, ну, объективно лучше. Он не грешит, что он уезжает, он уезжает в хорошую церковь, в свою родную причем, где он откуда был, там все хорошо, там замечательно, у него жилье есть. И я вдруг понял, что я ищу своей пользы в решении его вопроса, а не его пользы. Его это обличило. Друзья, вы понимаете переживание, да? Оно же так и есть очень часто. Вот Павел говорит, я ищу не вас, точнее, не вашего. Не то, что вы можете... Вот придет там 500 человек. Это как же наша каста пополнится, если 500 человек придет, да? Сколько же десятины будет? Ого! А как у нас хор большой будет? А как мы сможем... Вот для Павла вот это все было неважно. Он переживал за человека. Он даже такие слова странные сказал. Очень странные. Я готов быть отлученным от Христа ради братьев родных мне по плоти. Вот такое у него было чувство. Друзья, это очень тонкий момент. Чего мы ищем в благовестии? Действительно ли мы переживаем за этого человека? Действительно ли у нас есть поиск вот этого человека, ему пользы, чтобы его душа была спасена, чтобы он с Богом мир нашел? Или у нас другие мотивы, хоть какие-то другие? Друзья, Павел-то, конечно, радовался любому проповедованию, даже когда не проповедует, то хорошо. Но все равно для нас важно, друзья, отцовство, оно не заключается в корысти. Я хочу, чтобы мои дети были мне послушны. Не потому, что мне будет легче от того, что они послушны. Я говорю своей дочке, да, у меня 7 дочек, 1 мальчик. Я говорю своей дочке, например, слушай, ты должна уметь там готовить, ты должна уметь убираться. Не потому, что она мне будет готовить и убираться. Мне не ее нужно, а я хочу, чтобы она умела это делать. Чтобы для нее было хорошо. Любой отец переживает о своих детях, о них, а не думает о том, чем бы можно воспользоваться было бы от них. Так же, да, друзья? А если мы переходим на других людей, можем ли мы быть отцами для них? Переживая о них, о их проблемах больше, чем о том, что от них можно приобрести. Дальше он пишет, смотрите. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя. Здесь два момента. И сдерживать свое, и второе, истощать себя. Ну вот знаю одного человека, одного брата знаю, хорошо знаю, не буду говорить, откуда он. Он говорит, когда пошла газета «Веришь ли ты», только появилась, то в нашей церкви восприняли ее негативно. Ну, братья сказали, что как бы мы не готовы выделять деньги на газету. А я, говорит, увидел в этом большое благословение. Я спросил братьев, братья, а если я сам буду свои деньги тратить, можно? Говорит, да, пожалуйста, без проблем. Брат в течение нескольких месяцев выкупал газеты за свой счет. Потому что он видел в этом большое преимущество. Потом прошло время, и на совете церкви приняли решение выкупать газеты за счет церкви. И теперь там эта церковь, она много покупает, очень много раздает газет этих. Но вот я подумал, а что двигало этим братом? Ну церковь, ну, братья говорят, ну нет, денег нет. А он говорит, а он за свой счет это делает. За счет... Но даже 1000 экземпляров в месяц за свой счет, это уже почти 3000 рублей. Да, это не так мало для семьи. А если 2000, это уже 6 или 7 тысяч рублей, это много. Друзья, что им двигало? Друзья, вот если мы с вами расположены на служение, то надо быть готовым к тратам. Если у нас вот этой готовности нет, к финансовым тратам. Конечно, друзья, Бог от нас не требует сверхсил, но и церковь часто оплачивает, и все, и там поездки наши, билеты и так далее. Но, друзья, тем не менее, вот сколько братьев-служителей я знаю, я скажу, что всегда человек, который ответственно относится к делу, у него всегда свои личные деньги он тратит. Всегда. Почему? Да потому что, а по-другому как? Вот увидел человека. Вот даже Петр, я не был, к сожалению, на его беседе, но он про домашнюю группу рассказывал, да? Но скорее, вот даже говорит, вот приехал к человеку, пригласил на домашнюю группу, а у него еды нет. Что делать? Да достал свой карман, то дал на еду. Ах что, побежи сейчас к деканам просить деньги? Ну, как странно. Свои же отдал. Друзья, и таких случаев очень много. У родителя, у него вообще нет вопроса. Он всегда готов своего ребенку, сколько нужно, конечно, не перебарщивая, сколько надо. Но так и здесь. И Павел говорит, я это буду делать охотно. Он говорит о своем мотиве, у меня это не напрягает это меня. Я ничего не говорю, что это для меня плохо, там как-то я буду нуждаться. Я охотно это делаю. Это нормально для меня, совершенно нормально. Естественно, когда я что-то трачу на своих... Вот, на свою церковь, на своих детей, на тех, кого я люблю. Вполне хорошо. Мы знаем, что апостол Павел, он ночами делал палатки для того, чтобы, он говорит, нуждам моим и нуждам бывших при мне служили руки Моисея. То есть он охотно это совершал. Друзья, мне кажется, что вот в материальном служении мы тоже часто имеем минус, промах в этом вопросе. Нам иногда кажется, что человек, ему достаточно что-то сказать. Но Яков пишет, если ты скажешь человеку, иди с миром, грейся, питайся, но потребного для тела не дашь, то какая польза от этого? Человек же не только должен получить доброе слово, он же должен увидеть и заботу нашу, а это сопряжено с материальными тратами. И не всегда церковь готова на это отреагировать, и не всегда она способна отреагировать, потому что, может быть, возможности нет, а может быть, это надо какие-то решения принимать. Но вот сейчас ты находишься около человека, ну помоги ему. Сделай что-нибудь, чтобы ему было хорошо. Друзья, и это тоже важно. В Первоапостольской церкви мы читаем, что одним из очень важных направлений служения это была взаимопомощь бедным. Когда однажды в одну церковь пришел представитель власти, и он сказал, что нам сказали, что в вашей церкви много богатства, и я хочу, чтобы вы нам показали ваше богатство, то он, диакон церкви, подвел этого представителя власти к первым лавочкам и показал на нищих, вдов, на больных. И он сказал, вот богатство нашей церкви. Вот сюда богатство нашей церкви. Когда Первоапостольская церковь, ну сразу после Первоапостольской церкви, столкнулась с волной критики в свой адрес, а ведь верующие собирались в домах, и не всегда понятно, что там было происходило, и язычники очень часто всякие наговоры на верующих говорили, обвиняли их во всяких грехах, то когда Тертуллиан был такой, апологет во втором веке, он защищал правильность вот христианской веры, то он говорил такую фразу, он сказал так, что мы вашим вдовам, то есть языческим вдовам, даем денег больше, чем вы своим богам жертвуете. То есть христианская церковь вдовам, языческий вдов кормила, друзья. Вот так вот было в свое время. Это очень важно. И Павел говорит, я охотно это буду делать, охотно. Одна сестра, коротенький пример, одна сестра, она попала в тяжелое положение, у ней резко стало падать зрение, и врачи сказали, что что если сделать операции две, то зрение пропадет полностью. И надо было крупную сумму денег на операцию, потому что плановая операция, она бесплатна, но она долго ждать. И верующие собрали, у нас там в Краснодарском крае верующие собрали крупную сумму денег, и эта система, я передал этой сестре эти деньги. Ну, по церквам собрали, и сестре передали эти деньги. Она съездила на операцию, две операции сделали. А потом я поехал в этот город, и она подходит ко мне и говорит: вы не могли бы посетить мою маму? Ну, деньги я передавал, я там ничего, я просто передал. Вот, посетить мою маму. Я говорю: да, конечно, могу посетить. Она говорит: дело в том, что она, я верующий уже 15 лет. За это время она никогда не встречалась ни с одним верующим. Она верующих видеть не может. Она баптистов, слово баптист вообще не переносит. Вот. Первый раз в жизни она захотела встретиться с верующим. Я говорю: а что ее повлияло? Она говорит: когда мне передали деньги на лечение, она сказала: вот теперь я готова побеседовать. Друзья, вы знаете, это действительно так было. Я пришел к ним домой, эта женщина, она меня обняла, даже поцеловала, вот, засадила за стол. И так долго мы с ней беседовали, разговаривали. И потом мы расстаемся, и сестра мне говорит: это первый раз в жизни она захотела встретиться с человеком, верующим человеком. Почему? На нее повлияла дружеская поддержка всех церквей, когда ее дочь попала в беду. Это очень важно. Павел говорит: я буду охотно издерживать свое, охотно. Помните еще такой момент, написано как? Написано, что видя опыт всего служения, люди не только, как бы, это служение, я сейчас недословно, не только восполняет нужды святых, но и производит обильное благодарение Богу. Помните, да? Вот это важный момент. Нам надо понимать, что если мы хотим действительно быть хорошими благовестниками, мы должны быть готовы на то, что нам придется просто жертвовать свои деньги на этим людям, которые нуждаются. Конечно, друзья, не огульно, не без рассуждения, не то чтобы потакать. Но вот, например, брат Денис только что рассказал, сколько пришлось ему потратиться, чтобы потом с этим человеком побеседовать, да? Это тоже важно. Следующий момент он говорит: истощать себя. Вот для меня это очень сложный вопрос, прям тяжелый, честно признаюсь. Вот бывает рабочий день, отработал, там, церковь, служение, все, приходишь домой еле-еле, усталый такой, твоя мечта сесть на диван с хорошей книжкой, взять чашечку кофе, там, да, и сидеть, смотреть, как твои дети играют, и читать книжку. И в это время звонок: брат Денис, хочу побеседовать. И думаешь: давайте потом. Друзья, Павел говорит: я буду истощать себя. Вот я знаю братьев-служителей, которые действительно истощают себя. Я вот помню, был у Николая Степановича дома, когда еще давным-давно, это было, ну, лет, наверное, 15 назад, у него был такой большой телефон, трубка такая, ну, стационарный. И вот уже вечер, уже я приехал тогда к нему в гости, было 12:30 ночи, и он говорит: пора спать. И мы отправляемся спать. И в это время звонит телефон, вот этот телефон звонит, большой. Он разговаривает и говорит: да, брат, да, да, я знаю ваши переживания, да, 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 мы скоро приедем, да, да, вникнем в ваши переживания, все. И в этот момент времени я чувствую, что тот брат, который это говорит, он, видимо, переполнен своими переживаниями, ему хочется поговорить, он уже все сказал, уже получил ответ, но заканчивать разговор не хочет. И поэтому он еще раз говорит то же самое. Николай Семенович говорит: да, я, брат, я понимаю, конечно, да, мы очень вам сочувствуем, да, 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 мы скоро приедем. И вот так, друзья, и вот 5 минут, и 10 минут, а он спать хочет невыносимо. Он поставил телефон вот на стол, лег вот так около него ухом, и говорит: да, брат, ну, слышишь, и говорит: да, да, я очень хорошо вас понимаю. И вот весь разговор: я вас очень хорошо понимаю, мы скоро приедем. А тот говорит и говорит, а он то же самое говорит, а тот слушает внимательно, у него уже сил нет, понимаете, он уже с телефоном с этим вот так вот: да, конечно, мы скоро приедем. И ни слова, ни раздражения, ни... Я смотрю, думаю: вот это да, как это так? Он... Друзья, час проговорили они. Час. И я подумал, вот истощать себя в разговорах. Павел говорит, Павел просто пишет, у меня там бесконечные там проблемы, там, то повалил палками, там, потом, и при этом у меня ежедневное стечение народа. Помните слова, да? Забота о всех церквах. Вот мне кажется, из всей жизни апостола Павла самое страшное – это вот это ежедневное стечение народа. Ладно, хлебокрушение, перенес и все. А потом, а ежедневное стечение народа? Их же кормить, поить, там жена должна готовить. Да, ты, у тебя нет свободного времени. Все время люди вокруг тебя, все время. Как это бывает тяжело, друзья? А Павел говорит: я истощаю себя. Моя хижина ветшает. моя хижина утончается, все, я истощаю себя. Друзья, ну это задача отца, это отец. Наставник нет, наставник сказал, у меня рабочий день кончился, все. Прием с 5 до 6 минут 2, до 6 минут 6, да? Вот 5 минут, вот, успейте в это время. А отец нет, друзья, отец придет к сыну, когда он ночью позвонит. Отец придет к сыну, когда проблема, вот Авраам идет со своим сыном и с Исааком, да, на гору Мария. Идет, а Исаак переживает, он подросток, он переживает, он чувствует что-то не то. И он говорит, отец, помните, как отец сказал? Вот я, сын мой. Вот отец, он всегда скажет, вот он я, сын мой. Друзья, то есть у него это желание быть все время с детем своим, да, я рядом с тобой. Я буду охотно издерживать свое, то есть издерживать свое, и истощать себя ради вас. Это, друзья, функция, или не функция, а это качество отцовства. Несмотря на то, друзья, и теперь очень важно, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Кто-то сказал, что нет большей беды в жизни человека, как неразделенная любовь. Ну, я с этим согласен. Если ты любишь человека, а он тебя не любит, наверное, это хуже не придумаешь. Особенно, если касается в браке, это просто ситуация. Даже в дружбе. Вот ты хочешь с человеком дружить, а он с тобой не хочет. И тот тоскливо, да, от этого. А в браке это вообще очень плохо. А вот представьте, в семье, если дети, например, не любят родителей, или родители не любят детей. Или вот родители очень любят детей, а дети уже повыросли, им уже мама лишняя, уже папа мешается. И вот уже так вот и по телефону разговаривают, так, знаете, побыстрее бы закончить разговор. И уже домашние не советуются в домашних делах, у них уже свои друзья и так далее. Конечно, родителям это тяжело. Тяжело. И вот отец, вот апостол Павел, как отец, говорит, я чрезвычайно любя вас. То есть его любовь, она была очень сильной. Она доставляла ему мучения, эта любовь. Он говорит, я непрестанно в мучениях нахожусь. И в ответ он видел, что они его любят меньше. И это никаким образом не влияло на его поведение. Он говорит, все равно, несмотря на то, что такая ситуация, несмотря на то, что вот я люблю вас очень сильно, вы любите меня меньше, несмотря на это, я все равно иду к вам третий раз. Я ищу вашей пользы, а не вашего. Я охотно издерживаю свое ради вас. Я охотно истощаю самого себя ради вас. Я охотно все это делаю, потому что я ваш отец. Друзья, вы знаете, это очень важное качество, чтобы мы с вами имели вот по отношению к людям этого мира такое же отношение. Да, мы понимаем, что они плотские, да, мы понимаем, что они грешники, но кто же их будет любить? Кто же к ним пойдет, да? Кто же окажет им такое вот отцовство, как это оказал Павел коринфянам? Друзья, еще один момент отцовства я хочу отметить тоже из послания к Коринфянам. Но здесь надо такую картину нарисовать историческую. Давайте мы вернемся вот на 2000 лет назад и представим себе Коринфскую церковь. В ней, я уже говорил, клановость такая, одни Павловы, одни Аполосовы, одни Кифини, одни Христовы. Все это неразбериха такая, ссоры между собой. И в конечном итоге против апостола Павла поднимается большое движение. И Павел потом называет, говорит, это оскорбитель, человек был такой, кто оскорбил его, видимо. Начали говорить, что он в словах, вернее, в посланиях строг и силен, на самом деле он незначителен, речь его такая слабая. Ну, по-всякому, что он не апостол, что он не имеет признаки апостола, что он на самом деле не настоящий апостол. Вот такие все против него. И в конечном итоге это кончилось тем, что ему отказали в том, чтобы он приходил в церковь, чтобы он был в церкви, отказали в этом, и он ушел в Македонию. Друзья, находясь в Македонии, он пишет письмо, я уже говорил об этом, он пишет послание, которое до нас не дошло, оно называется «Слезное послание», и он выбирает человека, которого бы отправить с этим письмом в Коринф. И он находит Тита, и он отправляет Тита, договариваясь встретиться с ним в Труаде. Друзья, и вот когда он напутствует Тита, дает ему это письмо и говорит, Тит, сходи, пожалуйста, в Коринф, то он Титу дает характеристику коринфских верующих. Он Титу говорит о том, кто его там ждет. И вот мне было очень интересно услышать, какую же характеристику дает Павел Титу, когда он посылает его в эту церковь, в эту проблемнейшую церковь, которая взбунтовалась после своего апостола и которая сильно его даже оскорбила. Какую характеристику Павел дает этой церкви перед лицом Тита. Он пишет второе послание Коринфянам, 12 глава, 14 стих. Ой, прошу прощения, нет. Это, так, секундочку, 4 глава, так, я немножко запутался. Так, друзья. Знаете, там такие слова, а? Так, вот, все, нашел, 7 глава, 2 послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих. Вот то, что сейчас вот идет описание, это идет речь о том, что было до того, как он Тита послал. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами». Это 4 стих. Дальше идет 14 стих. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним», то есть перед Титом. «Но как мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною». Друзья, то есть он говорит, «Я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Наша похвала перед ним оказалась истинною». Итак, когда Павел напутствовал Тита идти в Коринф с письмом, что Павел говорил о коринфянах Титу? Он хвалился ими. Он Титу говорит, он не сказал Титу, вот я бы так сказал, Тит, слушай, ты идешь в Коринф, имей в виду, там такой народ, я 3 года с ними жил, я их воспитывал, я их учил, я свое сдерживал, а они, знаешь, как ко мне отнеслись? Жуть какая-то просто. Особенно там есть один такой, ты его вообще имей в виду. Поэтому сходи, пожалуйста, письмо отнеси, но будь осторожен. И вообще-то люди, честно говоря, не очень. Вот можно так было сказать. И он бы был прав. Но Павел, отсылая Тита в Коринфе, он говорит, Тит, там хорошие люди. Ну, у них какие-то сейчас проблемы духовные, в принципе. Но, в общем-то, они, знаешь, какие хорошие. Они были язычниками, они были идолопоклонниками. Сейчас они верующие, сейчас они в церкви. Надо им помочь исправиться. Они на самом деле очень здоровские. Если вот ты встретишь там, что тебя будут ругать, там, не принимать, ты не обращай внимания. Это не настоящее, это у них просто искушение. На самом деле, вот они искренне верующие. Друзья, вы знаете, у Павла было такое сердце, что он хвалится людьми, которые его оскорбили. Он говорит, я много надеюсь на вас, я много хвалюсь вами. Удивительно, друзья. А вы замечали вот этот эффект по отношению к своим детям? Вот ребенок такой маленький, ну там какой-то бестолковый какой-то, да? Вот что-то ничего у него не получается, какой-то... А родители говорят, ничего, у него все еще получится. Он еще там, вот у него все, друзья, он надеется, что все будет хорошо, что все исправится, что еще все это не по-настоящему, что когда-то этот ребенок еще будет гордостью семьи. Друзья, настоящий родитель, он всегда своим ребенком на него надеется. Он всегда его другому похвалит. Я, друзья, не думаю, что хороший родитель будет ругать своих детей. Хороший родитель своих детей хвалит. Ну пусть не в глаза им, но когда он говорит о других, да, он скажет, у меня хорошие дети. Они такие, друзья, это нормально, это качество нашей любви. Мне очень нравится, как Христос с учениками с вами общался. Приходят к нему люди и говорят, а почему твои ученики не постятся? Как Христос отвечает? Он не говорит, ну вот такие вот ученики у меня, ну что досталось, не знаю, не постятся. Сколько их учу, не постятся. А он говорит, будут поститься. Еще будут, вы не переживайте, будут поститься. Петр отрекается от Христа, Христос говорит, я молился о тебе. Чтобы когда ты обратился, ты утвердил братьев своих. Друзья, то есть у Христа у него была надежда на этих людей. Он Петру говорит, отойди от меня, сатана. Да, он строго ему сказал. Он говорит, ну я тебе дам ключи царства, и ты еще будешь в церкви. Никаких приговоров таких, иногда слышишь такое вот, говорят, да зачем? Вот этот человек вообще ни на что не годный. Вот такие приговоры, друзья, нет, ни у Христа, ни у апостола Павла такого не было. Он возлагал свои надежды на этих людей, он их хвалил, он их как-то превозносил, он влёк их в церковь, он заботился о них, он перед Титом их хвалит, друзья. Это нормальное состояние. И если человек почувствует, что к нему так относятся, что его любят, да, что не то, что его ругают бесконечно. Человек пришел в церковь, ну и пришел, например, там, раз, два, потом что-то упал там, и его поддержали, за него помолились, его как-то ободрили. Он чувствует это, он идет дальше. Друзья, у нас очень часто есть с неверующими людьми какой-то такой антагонизм. То есть мы против них настроены. Мы считаем, что они все какие-то исчадия ада. Что мы свидетельствуем только потому, что так надо. Лучше бы их вообще никого не было. Мы бы одни в церкви тут жили, было бы хорошо. Друзья, на самом деле нет. Это люди, которые живые души, которые нуждаются в спасении, которых нужно любить. И, конечно, этой любви у нас часто нет. Но ее нет, естественно, потому что мы в плоти живем. Что же нам делать-то, если ее нет, этой любви? Так надо за них молиться, друзья. И надо молиться Богу, чтобы Бог послал в сердце любовь. Прямо послал в сердце любовь. Господи, дай мне любовь к этим людям. Дай мне сопереживание к этим людям. Может, у вас есть какая-то соседка, или сосед, или кто-то, за кого вы... Ну, у вас нет этого чувства. Молитесь конкретно, чтобы Бог вас изменил. Мы молимся, чтобы Бог их изменил. Это хорошо и правильно, но надо молиться, чтобы Бог и нас изменил, чтобы мы могли их принимать, чтобы мы могли их вмещать. Однажды меня спросили, можно ли сказать человеку, что он гроб окрашенный, исполненный костей мертвых? Я говорю, ну нет. А Христос сказал. А я вот думаю про себя, вот сейчас, ну я не сказал, что нет, я скажу, вот я скажу, что нет. А он скажет, а Христос сказал. Скажу, да, но это человеку дать возможность, сейчас всех пойдет называть так вот. А как ответить на этот вопрос? Ну, Христос на самом деле так сказал. И я этому человеку говорю, вы знаете, можешь так сказать, без проблем. Если вы за этого человека готовы умереть на кресте, проблем нет. Говорите, что хотите. Христос, нам иногда кажется, что Христос такой вот, такой, знаете, там выгнал всех из храма бичом, он там всех там, скажите этой лисице, такое, знаете, вот, как будто он их это, обзывал там, да. Друзья, у Христа какое сердце было? Он за этих людей на кресте умирал. Вот за этих людей. Когда его распинали, Христа, ему в гвоздь вбивали в руку, он говорит, Господи, прости им. И не просто прости им, друзья, вот здесь потрясающее качество Христа. Он не просто прости им. Не просто, Господи, прости им, потому что вот я такой великодушный. Нет, прости им, потому что они не ведают, что творят, друзья. Он их еще и оправдывает, вися на кресте. Вот какое у него сердце было. А мы не готовы ради этих людей даже чуть-чуть пострадать, не готовы. А готовы зато называть их гробами окрашенными. Друзья, и это очень неправильно, потому что сначала должна быть сердечная любовь к этим людям, забота об этих людях, переживание об этих людях, а потом, пожалуйста. Я в одну церковь приехал, меня брат молодой вез на машине, ну вот с вокзала, там, или не помню, с аэропорта. И вот подъезжаем к дому молитвы, а уже время собрания. И дом молитвы, и все заполнено машинами перед домом. Все-все заполнено машинами. Проехать трудно. И этот молодой брат, видимо, желая на меня произвести впечатление, говорит, этим халдеям даже припарковаться негде. Вот какие мы. Вы знаете, я в ужас пришел. В ужас. То есть, этим халдеям, кому он имеет в виду? Неверующим людям, да. Вот, посмотри, как у нас дом молитвы, как мы все заставили машинами. Этим халдеям тут даже проехать трудно, он там сказал, или припарковаться негде. Друзья, вот отношение. Разве у Христа было такое отношение? Разве у Павла было такое отношение? Он говорит, мы ничем не отягчаем вас. Мы заботимся. Друзья, а у нас такое отношение, что эти халдеи, да? Друзья, а потом мы удивляемся, почему у нас с мира приходит один человек в 5 лет. Так потому что нет отцовства. Друзья, вот это очень важная составляющая благовестия. Апостол Павел в послании к Коринфянам это открывает. Какое отношение у него было к Коринфянам? Какое у него чувство было к ним, как он их заботился, как он их искал, как он пытался найти с ним контакт, как он хотел, чтобы они его приняли, хотя они его отвергали, хотя они его не любили, хотя они против него восставали, но он все равно шел к ним, потому что он очень сильно любил их. Я хотелось бы, чтобы мы в служении нашем благовестии, конечно, мы не сможем, как Павел, у нас не такое обширное сердце, может быть, нас не хватит на весь город, но хотя бы на одного человека. Как, знаете, я прочитал в одной книге фразу, она мне очень понравилась. Он говорит, многие люди готовы обнять весь мир, но не готовы обнять одного человека. Не надо весь мир обнимать, идите обнимите одного человека, и достаточно, приведите его к Богу, и это будет очень хорошо. А мы готовы молиться за весь мир, мы готовы прощать весь мир. Да прости своего врага и обними своего врага, этого будет вполне достаточно для того, чтобы сделать очень много для Бога. Поэтому, друзья, заканчивая вот эту тему о Коринфской церкви, хотелось бы напомнить, основные мысли. Первая основная мысль, что, друзья, даже в Коринфе может быть церковь. Потому что явилась Божья благодать. Она способна любого человека привести ко Христу. Мы говорили о том, что даже такие люди, как мы с вами, немощные и немудрые, и мы способны быть проводниками Божьей силы, потому что Божья сила действует в нас могущественно. Мы говорили о том, что нам с вами нужно переживать о том, что говорить и как говорить. И это очень важно, потому что мы несем благую весть людям, и она должна быть понята правильными людьми. И мы говорили о нашем отношении к этим людям, что это отношение должно быть отношениями отцовства, по-настоящему настоящим отцовству. Если есть вопросы какие-то, друзья, вы можете их задать, пожалуйста.